И сегодня мы продолжим вот эту программу нашу, приуроченную к выставке, посвященной журналу «Весы». И сегодня я хотел рассказать об издательстве «Скорпион» побольше немножко, но и коснуться журнала «Весы», и главное еще вообще немножко показать, откуда и эти названия, и как они связаны с литературными произведениями, откуда они взялись вообще. Вот «Скорпион» и «Весы». Да? Первое, может быть, для вас будет не так уж неожиданно, второе, скорее, неожиданно. Во всяком случае, об этом говорят мало совсем. Вот. Но для начала перенесемся, я думаю, вы можете себе вполне представить этот переулок московский, Николо-Песковский переулок. Да? Естественно, вы его себе представите. Вахтанговский театр и вот этот узкий переулок с высокими домами, как, кстати, его охарактеризовал Булгаков несколько позднее, потому что именно туда он Маргариту направляет свою. Но там есть несколько адресов, и вот один из них для нас сегодня главный, связанный напрямую с эпохой Серебряного века. Это дом 9 по Николо-Песковскому, особняк, который переходит все время, то там посол одной страны жил, то другой, за этим не уследишь, поэтому кто там сейчас, я, честно говоря, не помню. Долгое время там была резиденция посла Кипра. Это особняк Якова Александровича Полякова. Якова Александровича Полякова, старшего брата Сергея Александровича Полякова, который издавал, на средства которого издавались все книги издательства «Скорпион» и все журналы «Весы». Это главный их спонсор, переводчик, блестящий человек. Но если Сергей Александрович Поляков занимался больше искусством и литературой, хотя и фабрикой в Красногорске, которая им принадлежала, тоже, то Яков Александрович Поляков занимался, конечно, фабрикой. И женился он на Маргарите Алексеевне Андреевой, одной из дочерей крупного владельца магазина колониальных товаров в Москве, Алексея Васильевича Андреева и Натальи Михайловны Королевой. Маргарита Алексеевна была не чужда литературе, хотя это купеческий круг. И вот когда они построили этот дом в Николо-Песковском, то там стали постоянно бывать у них писатели и поэты в гостях. У них был салон там. И одним из этих поэтов, постоянно бывавшим в доме Полякова, был Константин Бальмонт. Поскольку он женился на Екатерине Алексеевне Андреевой, младшей сестре Маргариты Алексеевны Поляковой. То есть он породнился с Поляковым. И конец 90-х годов был, конечно, временем поиска еще. То есть символисты не настолько еще утвердились, они не настолько еще себя чувствовали свободно. У них не было почти средств на издание книг, но имена уже звучали, имена уже были более или менее на слуху у довольно широкой части общества. И вот «Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина» вышли уже сборники Бальмонта. И в 1899 году вышел сборник «Горящие здания», который был, так сказать, ну, пожалуй, вместе с «Будем как солнце» следующим сборником, главной вершиной творчества Бальмонта. И вот известно, что именно когда к Поляковым пришли, они бывали, конечно, в Знаменском Кубаево у Полякова, именно когда в имении их, вот на территории Красногорска оно сейчас находится и постепенно возрождается, но именно в Москве вот пришел Брюсов, был Бальмонт, был Трушайтис, женатый на уже Марии Ивановне Оловянишниковой. Символистов же всех обвиняли в том, что они уводят богатых дочерей, богатых московских купцов. Был Трушайтис, Оловянишникову похитил, Бальмонт, значит, женился на Андреевой, до этого на Гарелиной, Иваново-Вознесенская, известнейшая фамилия. Но они, в том-то и дело, что они женились-то женились, все подозревали, что неспроста, но им ничего, никакие отцы и матери этих невест вообще не давали. Они вели полунищенское существование. То есть эти купеческие дочери шли, в общем, на подвиг, потому что из домов первогильдейцев богатейших они оказывались, значит, вот женами поэтов, у которых и дома-то, какой бы дом был у Балтрушайтиса, приехавшего из литовской деревни в Москву. Не было у него дома. Он снимал с трудом какие-то углы. Также и Константин Дмитриевич Бальмонт после развода с первой женой, там сын был, он как-то участвовал в этом, а тут вот второй брак, или дочь рождается. Но потом он уже перестал обращать внимание на житейские сложности, и дальше уже дети рождались там, где они рождались, и он совершенно на это не смотрел. Вот. Но поначалу их всех подозревали, так сказать, широкая московская публика подозревала в том, что вот они там вот женятся на этих, фамилии известнейшие были, Горелины, Оловянишниковы, это вся Россия знала, Андреева знала, может быть, не вся Россия, но вся Москва. Вот. Но вот так, но вот именно в доме Полякова, Никола Песковского, был прием. И они начали обсуждать, что надо бы вообще издательство какое-то создать. Наконец, свое символистское издательство. Потому что, да, книги уже выходят, и у Брюсова несколько, у Бальмонта несколько, у Балтрушайтиса еще не было их. Только стихи отдельные по разным журналам. Но надо создать издательство. И, кстати, вот считается почему-то в литературоведении, что эта идея принадлежала Брюсову. Идея принадлежала Бальмонту, а не Брюсову. Именно ему сначала. Брюсов уже взялся ее, так сказать, приводить в жизнь, что ли. Бальмонту именно пришла в голову идея издательства, может быть, жены подсказывали, может быть, кто-то еще, поскольку купеческого происхождения, но идея объединения, он обратился к Полякову, а когда вышел его сборник «Горящие здания», там было стихотворение, сонет. Бальмонт очень, значит, любил писать в форме сонета. 14 строк, французское и итальянское происхождение, скорее, да, итальянское, этой формы стихотворной. И как назвать издательство? Они решали и думали. И тогда Бальмонт, который не всегда наизусть помнил свои стихи, но еще, так сказать, не был в состоянии, когда он их уже все забыл, он решил прочесть, ну, это я рассказываю, естественно, поскольку, так сказать, все свои. Он решил прочесть стихотворение одно, сонет. Он вот встал, я сейчас тоже встану, поскольку поближе к свету, вот, и прочел следующие стихи. О них, поскольку, знаете как, сборник еще только-только-только, вот он, вышел, какие-то стихи они знали, стихотворение 60, по-моему, там было, не все они, и Брюсов даже не все знал. и Поляков тоже. Бальмонт читает следующие строки. «Я окружен огнем кольцеобразным, он близится, я к смерти присужден, за то, что я родился безобразным, за то, что я зловещий скорпион. Мои враги глядят со всех сторон кошмаром роковым и неотвязным. Нет выхода, я смертью окружен, я пламенем стеснен многообразным. Ну вот, хоть все ужасней для меня дыхание неотступного огня, одним порывом полон я безбольным. Я гибну, пусть, я вызов шлю судьбе, я смерть свою нашел в самом себе. Я гибну скорпионом, гордым, вольным». Стихотворение «Сонет Скорпион». И он предлагает назвать издательство «Скорпион». Именно вот. Ну, это его как озарение было. Потому что сонет уже был написан. Они обсуждают название, он вспоминает его и читает им. И смысл такой, что если скорпиона окружить огнем, ему нет выхода. Он убивает себя, но не ждет, пока гибель его настигнет. Он вольный и гордый, никогда не покоряется и выбирает сам свою судьбу. Вот это вот позиция Бальмонта. Естественно, это услышали и другие, и все согласились, что это название будет точно. Поэтому, в общем, это уже дальше они играли в то, что Скорпион – это созвездие, что это, так сказать, какие-то влияния звезд. Нет, изначально был сонет Бальмонта «Скорпион», который их всех вдохновил, и вот 1899 год они, так сказать, решили, объединившись, создать издательство, новое издательство, еще в общем, не зная будущего. Первая книга вышла только в следующем году. И это была книга Сергея Александровича Полякова, вернее, не его книга, а перевод знаменитой уже в России драмы Генрика Ибсена «Когда мы, мертвые, восстанем», так перевел Поляков. Была еще был другой перевод «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Это другой перевод. Но у Полякова «восстанем». И это может быть даже точнее. Потому что пробуждаемся одно дело, восстанем, так сказать, из праха другое. И, кстати, как ни странно, это вот удивительная вещь. Помнят гораздо больше там Урби и Торби Брюсова, «Будем как солнце» Бальмонта, издание «Скорпиона» знаменитые. Но единственный раз переиздавалась только первая книга Полякова, потом «Скорпиона», именно в издательстве «Скорпион». Потому что эта пьеса была Ибсена, которая шла на сцене и очень оказалась востребованной. Ее многие хотели посмотреть. Она шла, кстати, потом позже уже в Амхате, естественно, позже, потому что тогда Амхат только первые шаги делал в 900 году. Вот. Но в «Скорпионе» ее переиздали. И вот я хотел бы немножко сегодня побольше рассказать о том, как вообще они мыслили это издательство и что вообще хотел Сергей Александрович Поляков, потому что про Брюсова, и даже и Бальмонта, и Брюсова мы знаем побольше. А вот о Полякове, без которого невозможен никакой ни Скорпион, ни Весы, мы знаем несколько меньше. И вот что такое вообще вот эта история начала 20 века? Это, конечно же, переходная эпоха. Потом один из мыслителей и того времени, и проживший до 40-х годов, Питирим Сорокин, если вы такое имя слышали, если не слышали, то очень советую почитать его работы. Он потом жил за границей долгое время. Он предложил такую схему культурологическую, что вот эпохи, сменяя друг друга, вот история европейского, конечно, человечества, то есть эпоха материальной культуры переходит в эпоху духовную больше. А на стыке их вот возникают именно такие небольшое такое время, когда невероятный всплеск искусств. Вот возрождение перед тем, как духовная культура Средневековья сменилась на материальную культуру поствозрожденческой эпохи. А вот эпоха возрождения, граница, это всплеск. И также эпоха вот конца 19-го, начала 20 века, когда, как ни странно покажется, но материальный мир, который в 19-м столетии дошел, так сказать, до своего апогея, и это эпоха культуры материальной, то 20-е столетие – это духовный поиск. Но это так и есть, потому что что такое отчасти, да, коммунизм, там, национал-социализм, это все духовный поиск, трагический очень, но это 20-е столетие, это эпоха нематериальной культуры, а именно духовной. И вот стык их породил вот невероятный всплеск культуры в Серебряного века. И, конечно, вот эта вот переходность, она в первую очередь отразилась на книгоиздательском деле тоже. И вот об этом хотелось бы поговорить подробнее, тем более, что вот мы как-то планируем смену экспозиции нашей. И вот поэтому я и говорил всегда, что надо вести экспозицию от издательств, изданий. Это гораздо интереснее, чем говорить о общих литературоведческих направлениях. И вот такой известный исследователь эпохи Серебряного века, как Николай Всеволодович Катрилёв, он как раз отметил, у него есть несколько очень точных таких отметок о том времени, он говорил, что ведущая роль в оформлении литературного процесса перешла от журналов к издательству. То есть оформляли литературный процесс издательство уже, а не только журналы. И вот, конечно, по времени первым и было издательство «Скорпион». Туда входили вот нас сначала названные мною вот несколько поэтов, вот Бальмонт, Брюсов, Балтрушайтис, Поляков-переводчик, и они, конечно, сблизились на основе таких общих не только литературных, а именно эстетических взглядов. Все они, вот что их объединило, абсолютно разных. Вот Балтрушайтис приехал из Литвы, происходил из крестьянской литовской семьи. Бальмонт был из дворянского рода, из Шуи. Брюсов из купеческой семьи в Москве. Да? Совершенно разные, по идее, происхождения. Поляков тоже из купеческой семьи московской. Но главное, что их объединяло, это полученное вот Ултрушайтисом и Брюсовым в университете, Поляковым и Бальмонтом самостоятельно, что поразительно, в общем, разностороннее образование. И вот именно очень пристальный и последовательный интерес к новому искусству, то есть творчеству западноевропейских символистов, как французских, так бельгийских, так и отчасти немецких, они появились несколько позже. Ну и, конечно, абсолютно захлестнула их философия Шопенгауэра и Ницше. Вот. Но все-таки при этом, вот это было, кстати, вот такое же тяготение было, например, у Фета, отчасти у Майкова. Они были такие поэты-философы. Но здесь больший интерес был не к философии, он был, конечно, а именно к самой поэзии, к поэтической культуре и к культуре вообще как таковой. И вот несколько позиций: индивидуализм, эстетизм и абсолютно западническая ориентация. Вот эти принципы их и объединили. Причем это довольно быстро сказалось. Вот, кстати, довольно известный писатель Серебряного века Алексей Михайлович Ремезов, которого очень ценили символисты, например, Брюсов, Вячеслав Иванов, но вот Поляков его не воспринял. Он не увидел в нем именно западнической ориентации. Он увидел в нем ориентацию на восточную глубинную Русь и не стал печатать. Вот это интересно, потому что Брюсов даже Ремезову написал, что дело издания вашей книги в «Скорпионе» это не получилось так, что оно не захватило Полякова. И я не могу настаивать и заставлять его издавать вашу книгу. При том, что символисты Ремезова приняли. Вот это даже письмо Брюсова указывает на то, что, может быть, в журнале «Весы» несколько лет Брюсов и был лидером, главным. Но в издательстве «Скорпион», конечно, тоже, но Поляков последовательно отстаивал свои позиции и, в общем, совершенно не собирался, так сказать, вот отдавать кому-то все-таки, так сказать, последнее слово. Это такой момент интересный и не очень изученный. Тем более, что вообще, ну, Ремезов москвич, причем он в том-то и дело, что интересно, то, что Ремезов из той же среды, что Поляков и Брюсов. Абсолютно из той же. Но Ремезова печатал в основном Вячеслав Иванов потом в Петербурге у себя в издательстве «Ора». А вообще сразу же наметилось расхождение невероятное между московскими и петербургскими символистами, потому что, конечно, очень по-разному понимали концепцию искусства. Вот Брюсов и Поляков, и Бальмонт, вот их объединяло некое единство. Они считали, что смыслом искусства главное является раскрытие души художника, что вообще вот искусство – это общение душ. Художник и читатель, тот, кто его воспринимает, они общаются духовно. Кстати, отчасти некоторое время эти же взгляды разделяла и Зинаида Гиппиус. Но вот Дмитрий Сергеевич Мережковский, ее муж, он все-таки общение душ одно, но мистика и религия для него была важнее, и мистическое содержание произведений. Он на этом настаивал. Во многом с ним соглашался и Вячеслав Иванов. И потом еще петербуржцы, Мережковский, Гиппиус, Розанов, иногда приближавшийся к этому, Вячеслав Иванов со своей теорией соборности вообще, они никогда не разделяли индивидуалистических воззрений. Вот Брюсов и Бальмонт – это индивидуалисты, а эти нет, они наоборот пытались объединить некое, так сказать, некий социум, повлиять на него даже отчасти в политическом смысле. Вот. И, конечно, вот это все и способствовало появлению Скорпиона, потому что вот даже если сравнить Скорпион и потом журнал «Весы» с «Новым путем», которые издавали Мережковский в Петербурге, то разница бросается в глаза. Дело в том, что в журнале Мережковского «Гиппиус» не мог появиться текст, будь то философский, прозаический, поэтический, который не был бы отчасти сходен с их концепцией. Они считали, что вот этот журнал – это их концепция, которая, если человек, как Гиппиус говорила, думает о главном, о человеке, любви, смерти, вот это поэт, это истинный символист. Что касается Полякова и Брюсова, то абсолютно нет. Они, наоборот, рассматривали каждого в его индивидуальности. Вот и индивидуальность интересна нам. Пусть мы не согласны с тобой абсолютно. Мы не разделяем там твоего взгляда на символизм. Но если ты интересен нам как творческая личность, мы тебя поместим в журнал «Весы» или издадим в «Скорпионе». Если не интересен, не издадим. Но все-таки вот некие позиции Поляков отстаивал, вот как в истории с Ремезовым, но огромное количество печатал. И что нужно было? Во-первых, конечно, не с весов, а именно еще с первых книг Скорпиона, поскольку все-таки они обеспечивались деньгами Сергея Александровича Полякова, изменился внешний вид изданий. Они стали, что называется, на книжном рынке привлекать внимание читателей, наконец. И читателей-то тоже становилось все больше, больше, больше. Аудитория, которая воспринимала Серебряный век, постепенно возрастала. Вот, например, даже сохранились такой портфель заказов издательства «Скорпион», где видно, что люди, жившие там в городе Кирсанове, например, под Тамбовом где-то, еще где-то, в глуши просто, они просто писали им с тем, что они хотят, чтобы издавались поэты-символисты из глубин самых России. Об этом же им писали, например, из Тифлиса. Там Паоло Яшвили, будущий поэт, еще тогда, так сказать, юный студент, братья Табидзе и тому подобное. Тоже это было. Вот. То есть все эти люди, в общем, стремились к постижению символизма, и, в общем, они выросли все, и воспитаны они все именно на скорпионовских изданиях. Ну, естественно, поскольку широкая публика привыкла к тому, что символисты – это какие-то непонятные хулиганы, непонятно, что делают, это, так сказать, просто ну, абсолютно грубые отзывы этих газетчиков, которые, конечно, ничего не читали, ничего не понимали, но считали своим долгом обязательно облить помоями, обругать их. Вот. Но тут вдруг они стали издавать свои книги, они выходили маленькими тиражами, пусть это были тоненькие книжки, но все равно они стали иными. Вот. И «Скорпион» стал первым и наиболее совершенным книгоиздательским предприятием нового для России типа. Вот даже вот в разделении власти внутри издательства то это было новое, потому что, ну вот, представьте себе мощь Валерия Брюсова, конечно, диктаторство его, которое потом проявилось отчасти в «Весах», почему они на самом деле и быстро завершились. Но все-таки Поляков тоже. И каждый из авторов абсолютно легко мог прийти со своими предложениями, и они были услышаны всегда. И самое интересное, что Поляков с самого начала не считал абсолютно это предприятие коммерческим. Это издательство, которое могло приносить только убытки. Но вот благодаря таким людям, как Поляков, мы имеем Серебряный век. Потому что если бы он рассуждал по-другому и хотел бы прибыли, вроде бы как человек, выросший в семье предпринимателей, знавший, как это делается, то мы бы не получили бы этого. Потому что он издал бы одну-две книги, они бы не разошлись, и он решил, что надо это прекратить. А он продолжал издавать 16 лет. 16, вот вы вдумаетесь в это, 16 лет без прибыли. Только, наоборот, убыточный проект. Последняя книга «Скорпиона», замечательный сборник Константина Бальмонта статей, такая главная статья называлась «Поэзия как волшебство», который меня поразил своей обложкой. Значит, если кто-то ее увидит, эту книгу, тоже поразится, потому что, значит, фамилия, название и окружено это все свастикой. Но тогда они еще к свастике, так сказать. Дальше эту книгу, естественно, в советские годы не пускали ни в один магазин. Но это знак индуистский еще, из потом перешедших в славянскую мифологию. Знак силы, естественно. Знак круговорота, так сказать, который, или коловорота, как у славян, который, так сказать, движет вообще жизнь. И там же не случайно, так сказать, движение показано. Вот. И вдруг, я помню, когда, по-моему, в 90-м году еще советская власть была, я вдруг увидел эту книгу на прилавке одного из арбатских книжных магазинов и купил, но потом, не помню как, но с ней расстался уже много позже, лет через 15. Вот. Но просто потом это было все издано, а сами издания «Скорпиона», они, конечно, говорят о многом. Вот. Естественно, так сказать, все высшие достижения европейских издательств, книжных, вообще европейской книжности, если можно так сказать, были «Скорпионом» восприняты, потому что и Брюсов, и Поляков постоянно путешествовали за границей. И тут две вещи. Выбор авторов и вот само издание, как оно выглядит. В вплоть до бумаги, шрифта. Знаете как? Шрифт выбирали авторы. Как будет выглядеть их текст на бумаге. Вот это даже делали авторы. Это важно, естественно. Вот Андрей Белый, например, любил шрифт помельче. А кто-то, потому что он, у него стихи длиннее, наверное, поэтому. А кто-то, он наоборот. Кто-то любил, чтобы с каждой, это почти все, правда, но чтобы вот стихотворение начинается, и перед ним на странице ничего нет. Вот стихотворение начинается каждое с отдельного листа. Но некоторые шли на уступки, и текст шел подряд. Только название разделяли, и там дата написания. Они иногда были, иногда не были. Естественно, «Скорпион» начал, так сказать, как издательство, еще и издавать вот эти вот замечательные альманахи. Причем абсолютно безапелляционно. В 1901 году, называется «Северные цветы», «Пушкинское время», «Альманах Пушкинского времени». Они возродили. Вот взяли и сказали, вы над нами все тут смеетесь, газетчики, а мы Пушкина продолжаем. Вы вообще и не знали, что во времена Пушкина был такой альманах, а мы также называем свой. Ну, он, конечно, был слегка хулиганский, там вот Антон Павлович Чехов туда однажды дал рассказ случайно, потом как-то беспокоился, что, значит, они его взяли только потому, чтобы повысить интерес, вот, но там он такой несколько мистический рассказ. Ну, я понимаю Чехова, потому что рядом были стихи, например, Владимира Гиппиуса, троюродного брата Зинаиды Гиппиус, который писал вообще, так сказать, очень туманно, мягко говоря, и был такой монах раннего символизма. Поэтому рядом с Чеховым это было несколько странно. И там же были стихи Каневского тоже, друга юности Брюсова, который, так сказать, не воспринимался, скажем так, из 1000 человек, наверное, 998 его бы не стали читать. Но двое бы стали. Им это было важно. Вот. И сейчас до сих пор это публикуется иногда. В этом, вот, между прочим, за 16 лет было издано 126 книг «Скорпиона». То есть, если посчитать, это, в общем, примерно 8 книг в год. Немного. Но все же, при таком тщательном отборе Поляковым автора, это и немало. Средний тираж был 1500, но многие не доходили до 500 экземпляров. И вот, между прочим, если посмотреть внимательно, то смотрите, как Поляков поступал. Вот все знают в Москве Александра Блока, читают рукописи его стихов, молятся буквально на него, у него еще ни одной книги нет. Но не Поляков издает. Он не стал издавать стихи о прекрасной даме. Их издал Гриф. Симфония Андрея Белого первые. Молодежь в восторге. Тоже не стал. Надо было, что называется, выстояться этим поэтом. Волошина первая книга тоже не издана «Скорпионом». А другие, бывало, издавались. Вот, наконец, в 11 году вышли «Земные ступени Балтрушайтиса». Он эту, представляете себе, он, вот это тоже удивительно, да? В 99-м году Балтрушайтис вместе с ними создает издательство, а свою первую книгу, хотя он ближайший друг их, он издает только в 11-м году, через 12 лет. Вот это отношение к своему творчеству. Я издам, когда это будет настоящей книгой. Торопиться некуда. Поэтому вот, когда ныне некоторые поэты и младшего, и старшего поколения за год написали там стихотворений 200, и тут же пытаются издать. Правильно ли это, не знаю. Вот я, кстати, и в своей даже жизни всегда ориентировался именно на это, на этот момент. Но интересно дальше, что Балтрушайтис в 11 году издал «Земные ступени». Далеко не все, что у него было. А в 12-м вторую книгу. Сразу прямо они вышли. Потому что, когда он издал первую книгу, и она имела успех, ее оценили и в символистской среде, конечно, и в читательской потом, то он издал и вторую. Тогда он решился на это. Но это все равно было далеко не все, что он написал, а третья вышла уже посмертно в 40-е во Франции. Вот так относились к своему творчеству. И, конечно, вот интересно еще, что 126 книг, 86 – это отечественные наши поэты. Ну, самые известные, конечно, Бальмонт, Белый, Брюсов, Гиппиус, Кузьмин, Мережковский, Сологуб. И Блок потом издавался в «Скорпионе», конечно, тоже. И единственный, по-моему, кто не был, не издавался в «Скорпионе», это Сергей Соловьев, мой любимый поэт и автор вот многих публикаций в журнале «Весы». Лучшую свою книгу в «Скорпионе» издал Иван Бунин, это «Листопад». Вот интересно, да? Потом проклинал это всех. И при нем нельзя было имя Блока произносить вообще, потому что был скандал немедленно, и он кричал вообще, что он не хочет слышать этого. И почти нельзя было произносить имени Брюсова. Что касается Полякова, не знаю, у него не спрашивали, видимо. Вот, то есть, но «Листопад» – это единственная книга стихов Бунина, которая вообще стоит того, чтобы ее читать. Остальные, там есть прекрасные стихотворения, но как книги они никуда не годятся. А здесь именно вот книга «Листопад», которая имела успех. Ну и 40 зарубежных авторов, переводы, сам Поляков делал много переводов. Но вот они издавали, конечно, Верлена, Верхарна, Гамсуна, Ипсона, Метерлинка, Уальда, Эдгара По, Пшебышевского, одного из любимых авторов Полякова, вот, польского символиста. И вот, например, Поляков, он очень всегда с интересом относился к бельгийскому символисту Ван Лербергу, которого ныне подзабыли, и издавал в «Скорпионе», вот, так сказать, конечно, иногда выходили его переводы, но очень немного, всего. Я сейчас потом дойду, перечислю их. По-моему, 6 книг всего Поляков издал своих переводов. Мог бы издавать себя, так сказать, как угодно, но за 16 лет 6 книг, включая вот эту первую книгу. Очень, очень отбирал. Вот. Любил, у него были любимцы. Двое особенно. Был Бальмонт, его любимец. Почти все он издавал его. И был, как ни странно, Вячеслав Иванов, с которым, так сказать, не все было всегда гладко во взглядах на литературное творчество, но несколько книг Иванова вышло в «Скорпионе», и прямо вот началось с «Кормчих звезд», «Прозрачности», потом великолепнейший двухтомник «Кор Арденс» у нас в экспозиции представленный, и «По звездам», прекрасная книга статей. Это такой был мой учебник, но можно читать его только в юности. Погружаешься навсегда, вот целую книгу прочесть. Это удивительные статьи об искусстве, о культуре, о Ницше, о древнегреческой трагедии. Вот это все издавал Поляков. И при этом иногда Вот он даже издавал, например, ну это уже касалось весов. Вот что такое, например, Тео ван Риссельберг, который у нас, так сказать, в кабинете Брюсова две его работы, портрет Эмили Верхарна, а в Голландии его никто не хотел признавать даже. А вот как Андрей Белый это интерпретировал, вспоминая, как Поляков к этому относился: рисунки голландца издать, чтобы носы утереть ретроградной Голландии. Как это сейчас звучит, да? Ретроградной Голландии. Лет через 10 она академиком сделает этого молодого человека. Теперь он дохнет с голода. То есть вот они издавали вдруг. Иногда им казалось, что вообще непонятных каких-то выбирает Поляков вот этих вот странных художников, вот, например, Одилона Редона, вот обложка. Вообще что-то неинтересное, что-то непонятное, но однако он именно буквально открывал для России. В России всего 3-4 работы Одилона Редона. Но они, правда, не такие, а цветные. Но вот «Циклоп» его знаменитый, например. Однажды, при этом Поляков был довольно стойкий в своих убеждениях, потому что к нему просто однажды приехали чита Мережковских, Мережковский Сергеевич и Зинаида Николаевна Гиппиус, и они просто ему... Буквально, они уже были звезды вообще, так сказать, на символистском Олимпе и не только. Они ему предложили спонсировать новый путь, чтобы он не умер. И сказали, что мы готовы вообще полностью это поддерживать, вот только дайте деньги. Он им ответил: если в вашем журнале будет то же, что и в весах, то он не нужен. А если иное, то он будет вреден нам, как конкурент. Вот это ответ Полякова Мережковского на продолжение нового пути. И это, конечно, тоже важно. А вот еще как раз его книги я хотел перечислить, помимо вот «Когда мы мертвые восстанем» Ибсена. Это пьеса «Сиеста», очерки и рассказы Гамсуна. Это вышло вслед за ними, это тоже 900-й год. Потом «Пан из записок лейтенанта Томаса Глана и драма жизни». Это все Гамсун. Это перевод, между прочим, с норвежского, который Поляков знал. Вот этот купец, заводовладелец, да, открыл для России Кнута Гамсуна, будущего Нобелевского лауреата. Первые переводы принадлежали Полякову. Вот. Потом Брюсов, правда, писал где-то в «Весах», у него был такой раздел в «Весах», «Горестные заметы». Он называл это где-то в провинции, издавали книги. Странные люди переводили, которые даже не понимали вообще, что они делают. Переводили, конечно, не с норвежского, а с французского. И Брюсов писал, что недавно, по-моему, то ли в Нижнем Новгороде, то ли где-то, появился новый и неизвестный, к сожалению, специалистам роман Гамсуна «Кнут». Ну, правда? Вот так. Было и такое. Роман Гамсуна «Кнут». Да. Но вот «Драма жизни», да, «Аметисты» и «День вознесения» Пшебышевского, это 5-й год. И, наконец, 8-й год, это вот Шарль ван Лерберга Бельгийса, «Они почуяли» и «Мадемуазель Кассисена». Это рок, Вот интересно, что у Гамсуна и особенно у Ван Лерберга, я вот, они почуяли эту пьесу, ну, знаете, когда я заинтересовался символизмом, мне было лет 19, я, так сказать, покупал такие сборники «Чтецы декламаторы». А там небольшие пьесы печатались полностью. И вот пьеса «Они почуяли Ван Лерберга», это, значит, там следующее. Умирает пожилая, значит, женщина, а ее дочь не пускает смерть в эту комнату. Вот и все. Там больше других лиц действующих нет. Но потом, в конце концов, она вынуждена пустить. Ну, для 19 лет это очень сильное впечатление, конечно. Вот. И вот еще раз скажу, что вот Поляков печатал в «Скорпионе» свои вот эти переводы, но, например, в «Северных цветах» первый, второй, третий, четвертый, пятый сдвоенный, это четвертый альманах, и 11-й год, 5 альманахов. Ни разу Поляков не печатал свои произведения. Видите, какая ответственность. Это журнал его издательства, помимо «Весов», «Северные цветы». Альманах его издательства. А в «Весах» несколько рецензий, несколько переводов всего. Вот опять же Ван Лерберга и в критико-библиографическом отделе, естественно, вот он рецензировал, например, книгу Шницлера «Иллюстрированная всеобщая история письмен». Вот представьте себе, опять же, этот человек, который вроде бы должен был бы, по мнению даже современных некоторых и многих исследователей русской литературы, вообще быть, ну, так сказать, человеком темным. Вот. Иллюстрированная всеобщая история письмен и вот драму Пшебышевского «Снег» в переводе «Высший в Одессе». И также обзоры статей из «Меркюр де Франс» иногда под псевдонимом Ещбоев. То есть еще, чтобы его не узнали. Ещбоев. Я когда прочел, я, так сказать, этот псевдоним сначала не мог понять, кто это такой. Ну, С. Ещбоев. И вот представьте себе, какая широта интеллекта этого человека. Переводы с норвежского и французского и польского. Три языка, да, вот, всеобщая история письмен и обзоры французской литературы. Это, конечно, вот книга вот эта вот «История письмен» – это фактически первая попытка вот подведения итогов знаний по вопросу о происхождении и развитии письменности у различных народов. Это же тогда только начиналось. Это сейчас мы уже все знаем, телевизор нам говорит об этом по каналу Viasat History и так далее, об этом очень часто. А тогда это были первые шаги. Вот это было сделано тоже в «Скорпионе». Вот. А зачем это делалось с самого начала? Вот что такое, опять же, Поляков? Да, цель какая? Ну вот он рецензировал эту книгу, но это же попытка объединить, то есть это, в общем, попытка вот установить связи между народами всей Земли. Да? Это как раз не попытка закрыться, а попытка, наоборот, открыться. Вот. И поскольку Поляков, Бальмонт, Брюсов, ну, Поляков вот, три языка знал, но изучал он еще много. Бальмонт изучал больше 20, Брюсов тоже. Это постоянное самосовершенствование. Им их это интересовало. Они, Бальмонт, когда совершал кругосветные путешествия и присылал свои, так сказать, заметки, стихи Полякову, там были попытки, например, перевести песни дикарей из Папуа-Новой Гвинеи. Но это было. Майя еще, не было точно установлен алфавит и открыт. Бальмонт уже переводил их. Вот это интересно. Попытка была. Пусть она была, может быть, не очень точной. Но он попытался разгадать язык майя тоже, там оказавшись. Потому что это его интересовало. А Поляков вот пишет рецензию о первой книге, которая, так сказать, вот говорит об этом. И Пшебышевский, главный любимец Полякова, польский символист, это тоже, вот как Иван Лерберг, это именно действие рока в жизни человека. То есть невозможно вот противостоять этому. Есть предопределенность. И вот своеобразным языком, но Андрей Белый еще вот его небольшую цитату прочту о Полякове. «Глаз изощрял он до ультралучей, красок спектра не видел, где морщил он доброе гномье лицо над разливами волн инфракрасных. Тусклятину видели мы в виде супа астральных бацилл или рисунков Одилона Редона. Порою хватал лет на 20 вперед». То есть это реально Белый признавал, что Поляков дальше его заглядывал в будущее. Вот таков был редактор и создатель вообще «Скорпиона». Забыли абсолютно естественно, что, так сказать, было взять после революции, но об этом сейчас скажу в завершение. Ну вот, конечно, вот эта схватка даже была, вот старой и новой литературы, флаг, знаменосец был Брюсов, а Поляков был прожектор, который, так сказать, светил. И вот они бороздили эти дали, можно сказать, с морскими далями вокруг, отыскивая новые таланты среди художников, поэтов, литераторов. И не только России, но и Европы. И огромное количество имен впервые открыли. Вот вам я некоторых иностранных представил. Потом это было, так сказать, всегда модно ругать. Даже Паустовский не избежал. Я помню еще в детстве, не зная символизма, я читал какое-то произведение Паустовского, и там говорилось о том, что кто-то был растлен произведениями Пшебышевского. Вот, из его знакомых. Но потом я, так сказать, столкнулся с произведением Пшебышевского, понял, что в них, в общем, ничего особенного нет. Ну, может быть, кто-то с более слабой, так сказать, организацией может и растлиться. Но не все. Вот. Хотя, что такое растление, тоже довольно трудно определяемо. Вот. И в том-то и дело, что этот Пшебышевский, Одилон Редон, там этот Ван Риссельберг, они вообще отвержены были на родине-то у себя. А в России они обретали, так сказать, невероятную славу, потому что их читали, смотрели, видели их работы. А уж, так сказать, а кто не был отвержен из символистов у себя на родине? Вот. Некоторые сопротивлялись отверженности, как Бальмонт, Брюсов и отчасти Вячеслав Иванов и Блок. А другие-то не могли. Ну, Мережковский, Гиппес – это отдельная история. И Сологуб еще. А остальные-то все отвержены. Кто такой Балтрушайтис? Человек, который там, вот, пишет по-русски и по-литовски, украл жену в известной купеческой семье. Ну и что его читать-то? Зачем? Отверженный, а кто его печатает? Поляков. Вот. И, конечно, роль огромная. совершенно огромный рост. Но интересно, что еще вот не прояснена история с женой Полякова, Софьей Рамуальдовной, которая была француженка, которая была художница. Мало она оставила наследие, но ее многие знали. Вот мое предположение, что наш шарж в экспозиции «Привал комедиантов» – это ее работа. Отчасти еще потому, что там в 16-м году она это сделала, ну, как я считаю, она сделала, потому что художник неизвестен. Сзади написано «С. Поляков» по-французски. Кстати, это свидетельствует о женщине Поляков. Вот. А кроме того, там, когда я, так сказать, пригляделся, причем через много лет, там изображен Бальмонт на переднем плане, а рядом с ним дама, но это, конечно, Андреева. А в 16-м году Бальмонт с Андреевой уже расстались. У него была Цветковская жена. И это все знали, и она была задолго до этого, но официально уже окончательно. В 15-м году Бальмонт с Андреевой расстались. А они же в родстве. И явно это Софья Рамуальдовна поддерживала все-таки Андреева. И ее изобразила рядом с Бальмонтом. А не Цветковскую, его жену тогдашнюю. И вот тут тоже много секретов, а Софья Рамуальдовна погибла, то есть непонятно, она исчезла в 18-м году, потому что вот эти поезда за какими-то продуктами, какими-то, вот в том-то и дело, что Россия теряла не только огромное количество, погибало там на фронтах войны, многих расстреливали, кто-то кончал самоубийством, вот у меня ближайшие родственники тоже не выдерживали этого времени, а кто-то вот исчезал вообще. У меня вот, кстати, такая же почти история была. Вот один из братьев моего деда там по отцовской линии, он после этого поезда вернулся, до этого абсолютно здоровый человек. Там они ехали на крышах, и погода сменилась, настиг мороз жуткий. И он потом через 2 года просто умер от последствий этой поездки. А Софья Рамуальдовна исчезла, никто не знает, что с ней случилось. Потому что она просто была, она умерла где-то там и не вернулась из этой поездки. И сам Сергей Александрович ссылался многократно, хотя вот он, что интересно, и то, что никто, вот я хотел показать фотографии, в 1915 году вот вышла «Поэзия как волшебство» Бальмонта. И дальше обновилась редакция «Скорпиона», потому что Поляков хотел продолжать ее. И его помощником и секретарем стал мой прадед Борис Валентинович Шапошников, молодой художник, очень интересовавшийся издательским делом. И такая была, я долго искал, так сказать, ее, значит, ее вообще что-либо о ней, такая Вера Николаевна Дурасович, такая яркая, красивая молодая девушка. И, наконец, кстати, в рукописном отделе нашего музея, в родословных, которые есть там в фонде Чулкова, такого не Георгия Чулкова, а Николая Чулкова, который занимался родословными, я узнал, что она была женой такого Александра Николаевича Ляпина, который был в кругу, конечно, скорпионовско, литературно-художественно-кружковском. Потом они расстались, и Ляпин женился на Марии Васильевне Поленовой, дочери Поленова, которая ушла к нему от вот тот Ляпин, а она ушла от Николая Николаевича Лямина, будущего ближайшего друга Булгакова, тоже внука городского главы Москвы. И Ляпины, и Лямины – это их предки, богатейшие московские миллионеры. Огромно богатые люди, а эти уже люди занимались культурой и искусством. Вот. И вот Поляков, прадед и Дурасович, они пытались как-то издательство это возродить, но не удалось сразу это сделать, потому что в 16-м году прадеда призвали на театр военных действий. Он, так сказать, пройдя краткий курс Александровского училища, он попал на фронт, где и пробыл год. Поэтому... А дальше произошло то, что произошло, революция, но последние попытки Полякова возродить Скорпион и вообще какие-то известия о Скорпионе, они относятся к 1924 году еще, когда он в Государственной академии художественных наук, где прадед мой как раз возглавлял отдел выставок и издательский отдел, Поляков возглавлял хозяйственный отдел академии. Представляете себе? Он еще... Но потом его, конечно, ссылали, поскольку он был известен всем, и дальше, уже после 29-го года, он фактически в Москве уже не мог находиться, а жил в Казахстане и там и скончался в 43-м году. Но вот фотографии, они сохранились. Они маленькие, конечно. Ну вот, можем даже как-то подойти, чтобы всем было. Это того стоит? Конечно. Вот это Сергей Александрович Поляков, прадед и Дурасович. Вот они втроем. Это прадед и Дурасович, ну, люди молодые, всякое бывало. Вот она даже яркая тема. Вот. Да, это вот еще Полякова фотография. Это Феофил Актов, главный художник весов. И Скорпион. Вместе со Срединым и прадедом моим втроем художником Серебряного века. Ну, здесь же, так сказать, кого можно, то есть практически все почти раскрыты. Это Гиршман, известнейший коллекционер. И они вдвоем, муж и жена. Генриетта Гиршман, это они оба герои Серовских портретов. Вот они здесь. Вот. Ну, маленькие. Это Леонси, художник, который изобразил дам на берегу озера у нас в экспозиции, впоследствии известнейший художник в эмиграции был. Это Сомов, это Арапов. Вот. Это Носова-Рябушинская. С лицом Ушкуйница, как про нее говорит. Хотя она маленькая фотография, но немножко это видно. Это Высоцкая, чай торговая фирма, это все меценатки. Она обладала духами, или, так сказать, благоухала единственными в Москве, которые ей доставлялись из Китая. Чай торговая фирма, в Китае особые духи. Это Лосева. Кстати, мать мужа Хаджаш. Вот это такая сотрудница многолетнего музея изобразительных искусств. У нас работал ее сын Сережа Лосев, к сожалению, вообще трагический судьба. Ну она, да, ну верно. А Евдокия Ивановна Лосева, рожденная Чижова, дочь московского банкира, коллекционер, и, значит, она. У нее был салон московский. Знаете, где, если вы представляете себе Пречистенку и Садовое кольцо, там стоит жуткая 17-этажка белого цвета. Вот если пройти Пречистенку и не дойти до МИДа, вот, между Левшинским и Пречистенкой, огромная 17-этажка, вот на этом месте стоял дом Лосевых. Там, кстати, потом жил Георгий Чулков. У нее была прекрасная коллекция. Она тоже изображена, знаменитый портрет ее работы Серова есть. Она не уехала и отдала всю коллекцию государству сама. Рябушинская нет, но государство присвоит коллекцию, потому что с такой фамилией они знали, что обратно не отдадут. Дом на Электрозаводской, Мосуле Рябушинской. А это, вот, к сожалению, тоже не очень видно, такой адвокат, вот Генрета Гиршин тоже, адвокат Карышев, и его жена Дебора Сабо, танцовщица, которая прославилась выступлениями в обнаженной практически в образе Фрина, героини, значит, древнегреческой мифологии. Вот они тут все, и Поляков тоже. Ну, а альбом, он очень многие, так сказать, присутствуют. Вот мы говорили о Гахне немножко. Ну, вот тут не все фотографии, конечно, есть высвеши. Вот это Горелин, переводчик Шпенглера «Закаты Европы». Он ближайший, он даже в родственной связи. Ну, это я... Вот, тут самое интересное тоже. Вот те, кто знал Полякова в Гахне, ну, это президент Гахна Петр Семенович Коган, вот Михаил Петровский, расстрелянный в 30-е, Батурчевский, Горелин, это Волков художник, Добрянинов художник, это знаменитый, переживший, кстати, все, профессор Жинкин, литературовед. А это вот тот самый Морец, который не пропускает ни одной модистки, как у Булгакова сказано, в собачьем сердце. Он действительно, это роковой мужчина, абсолютно роковой.
Даже по фотографии.
Абсолютно роковой. Дело в том, что вот Марья Васильевна Поленова была его женой тоже. Потом он женился на одной и той же жене Леонида Прохоровой из «Треугольной мануфактуры». И что произошло? Это трагичнейшая история. Вот Булгаков написал, он не пропускает ни одной модистки, в 20-й год. Наступил 60-й год. И его жена...
Модистки закончились.
Нет. Если... Знаете, 20-й, вот, собачье сердце, это 24-й год. А это 60-й. То есть прошло, соответственно, 36 лет. Значит, его жена песня про бабушки, ближайшие подруги, едут в Латвию, куда-то там в Динтер, что ли, отдыхать. Тогда Латвия была частью России, естественно. Вот. Она знала, конечно, что у него кто-то есть. Но там трагичнейшая история. Значит, и они жили, естественно, в домике каком-то маленьком. Вот это все отголоски Серебряного века, это я вам рассказывал уже, так сказать, эксклюзив такой. У меня комнатка была, про бабушку соседней, и она сняла обручальное кольцо свое и положила на стол перед сном. Что-то читала. Я там увидел, как тонко из... Рука немолодого человека из окна взяла это кольцо. И, значит, на следующее утро она получила письмо от Морица, что он от нее уходит. Ему было около 70 лет. И она там покончила с собой, бросилась под машину. Это все вот. Даже у меня есть его фотографии здесь где-то. Надо найти. Вот Морец-то. А он еще женился. Это Наталья Абрамовна Ушакова. Это жена Леонида последняя, вот, которую я помню прекрасно, но у него 90 лет. Вот. Это. И вот он еще женился, он же преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище на своей ученице, студентке молодой. Еще, ну, под 70. Вот. Он 91-го. 91-го года, он, значит, смотрите, его происхождение какое его происхождение? Морец. Морец – это прусский подданный, скорее всего, еврейского происхождения его отец, который очень быстро, значит, сделал карьеру как коммерсант в Москве. А мать его – Якунчикова. Вот этот Морец женился на Якунчиковой. То есть он по материнской линии принадлежит к этой известной, он родственник Станиславского, всех, вот, соответственно. Вот. И он вот упомянут Булгаковым, и это вот всякие, вот это Алексей Алексеевич Сидоров, известнейший искусствовед, и один из главных розенкрейцев. При этом всегда его считали одним из главных сотрудников нашего НКВД и так далее. Вот это поразительно. Он умер в 79 году, но я, к сожалению, вот его не видел. Это Ахманов, Цирес, это философы, это Терновец, ну, в общем, многие. Вот, а сейчас, может быть, просто реально покажу. Вот Андрей Александрович Губер, будущий главный хранитель музея изобразительных искусств. Чем надо? Штет, Габричевский. Любовь Евгения Белозерская, Булгаков, это уже сейчас не об этом, Булгаков, так сказать, Булгаков, это семейные, сейчас тоже не будет, все долго. Вот, Александра Сергеевна, жена Морец. Но в молодости. Вот, а это, вот про это, я думаю, как это портрет, немножко, так сказать, скромный, потому что низ тоже существует, и совершенно обнаженный. Это жена Анненкова, вторая, на которой он женился во Франции. В 25-м году, и как это осталось? Сейчас этот портрет у Рене Гера висит. Я его видел, там у него
это
висит.
Это рука Анненкова,
да? Да, это не его рука, это сфотографировано.
То
есть, значит, праздник был у Анненкова, там во Франции не слышал. Уже после его отъезда, потому что иначе не могла бы здесь появиться. В этом же знаю. Ну и так далее. Вот это вот замечательная фотография Георгия Чулкова на фоне крестов. Вот и так далее. Тут можно смотреть и смотреть, а вот эта вот женщина, тебе так вот все интересно. Вот праздник был сосу, Великий Устюг. 3 года там прожил. И вернулся из ссылки. Через некоторое время в дверь постучались, и прабабушка открыла. И вот эта женщина, Березинов, она сказала, Борис Валентинович, можно увидеть. Борис Валентинович на работе, а я хотела только на него посмотреть. Это была хозяйка дома. В Великом Устюге, где он жил. Ну и так далее. В общем, тут много, даже Кристиан Малинский. Но это уже вопрос сложный. Вот.
Выставка.
Да, ну это дальше, так сказать, уже все семейные дела. Вот. А это вот история. Я опубликовал частично эти фотографии в нашем наследии. Mm-hmm. Вот, частично они туда попали. Ну и есть вот эта статья. Тоже. Это фильм «Дориан Грей» с участием прадеда, но он там играл одну из ролей, не Дориан. Это тоже вот, фотографии, некоторые есть в Пушкинском доме. Ну и ближайшая его дружба с Поляковым, вот, мне кажется, еще было, вот, кроме этих двух фотографий. У меня есть еще один альбом, где есть фотографии Полякова, но вот тоже Феофилактов, но здесь почти не видно. Надо вытягивать эту фотографию. Вот это глаза Шпета. Mm-hmm. Поляков был где-то еще, но неважно, он сейчас не найду. И вот как раз говоря о Полякове, завершая, я был когда у Рене Гера, он, естественно, показывает все, что связано во Франции, благодаря вот Паше Корфину, который сейчас заведует музеем Достоевского. Мы были у Рене Гера, и он нам показывал миллион вещей. Я, так сказать, был в некотором недоумении, потому что
Мне казалось, не все это подлинники. Вот. Потому что впечатление было такое, что у него есть все. Он открывал журнал, вот это в 1909 году в журнале опубликован, вот она на стене висит. Вот. И так продолжалось долго. Потом он говорит, вот это работа. Он наследник Анненкова был. Последняя работа Анненкова — это портрет Рейгера, но там уже видно, что Анненков уже, это уже рисунок очень пожилого человека. Но остальное все у него, и вот этот портрет вот жены, и все там висит. И он говорит, вот я только одного не знаю, кто это изображен, говорит Герард. Вот. Висит огромный портрет во Франции. А я говорю, я знаю, это огромный портрет, сделанный Анниковым. Как он его увез? Ну, дело в том, что Анников поступил, вот они вместе с прадедом. Это очень интересная история, потому что они поехали на выставку в Париж, от Гахна, и Анников повез туда свои работы и не вернулся. Но они прекрасно знали, что он не вернулся. Прадед вернулся, а Анников нет. Поэтому ему удалось увезти туда таким образом довольно большое количество своих произведений. И вот он, когда он Полякова изобразил, не знаю, это похоже на 20-е годы, но я думаю, что не по памяти все-таки. Это портрет Снатура, увезенный туда. Вот. И там он живет уже почти столетие во Франции. Вот коллекция Жанкера. Вот если есть какие-то вопросы ко мне, я готов. Это, в общем, такой целый мир, который вот только-только на самом деле начинает приоткрываться. Вот, деятельность Полякова, Скорпионы, Весы, Северные цветы, это, ну, вот так считается, да, вот он, так сказать, спонсор, да, вот это заслуга, но это заслуга гораздо больше. Вот об этом я сегодня и хотел сказать. И само это издательство, оно было единственное такое в России. Потому что там все эти грифы, поры, это все было очень быстро, недолго. Да, гриф, конечно, публиковал там Блока и Белого в первой их книге, но все же это несравнимо с вот этой деятельностью. То есть они открыли нам вообще фактически весь 20-й век. Вот. Они в книгах, а Щукин и Морозов в картинах. И после этого передвижники, классицизм ушел навсегда. Нам уже не интересен так. А в литературе это сделал Поляков, Борисов и Борисов. Для России, но можно к этому относиться по-разному, но именно их усилиями фактически состоялся 20-й век. Об этом мне хотелось сказать.
Спасибо.
А теперь я помню, что колода карт.
Да.
Вот я сейчас вам покажу. Поэты Серебряного века. 54 листа, 54 поэта. Учись, играя. Дальше. море широкое, в море шумящее, мы гребем встающей волны. Странно и сладко жить настоящим, предчувствуем песни волны. Игральные карты 54 поэта, составители М. Шапошников или А. Астрихинский. Вот это, так сказать, вот если кто хочет, может приобрести.
Вопрос должен быть этот самый король.
Конечно. Сейчас мы тут уже немножко эту колоду, мы немножко ее...
Какого король должен быть
приобрести? Вот, ну тут ее, тут ее. Значит, вот тут и всякие болезни, Вертинского, Маяковского. Вот, а тройка, например, Иван Игнатьев. Немножко перемешано уже. Четверка, Виктор Гофман. Вот он идет.
Четверка.
Он лучше их слегка. Я вообще любитель символистов. Вот, я пятерка Городецкий. Я свое сердце его поставил. Да. Шестерка Чулков. Конечно. Семерка. Ну это вот третий пока идет. Надежда третий. Она как поэт у меня. Восьмерка это Гумилев. Потому что, так сказать, все-таки он не маловато. Мы много не поражен, мы не знаем, что это. Я не...
Да, вот.
А между прочим, девятка – это Адамович. Он сделал, так сказать, в эмиграции гораздо больше. Ну как? По созданному, по ценности. Десятка. Это мы лучше там, я боюсь, это не будет непростительно.
Ваша жизнь не боится, а я
А вот король Мережковский, например, Тревс.
Я очень люблю Мережковского, королеву ему не доложу.
Ну как, а кого, кому еще дать короля? Мережковский – это первая кандидатура на короля. Ну, тогда мы это... Анна Андреевна здесь в Тревс у нас. Вот. А дамы червей это Мира Лохвиц.
Конечно.
А вот Джокер, например, здесь северянец.
Ура!
А еще, конечно, Бальмон в коробке. Но только червей.
Вот.
Ну, а как? Конечно. Еще тут есть и Хлебников, и так далее. Туз. Вот. А двойка, например, Александр Кусиков. Ну, понимаете? Так, в общем, здесь все соблюдено.
А если Горьков поэт, я
говорю. 54, вот всех не поэт. Знаете, это на одном 154, 200. Ну, хотя, но. Видите как, Кусиков. Написал, слышен звон петунцов и звонок. Он заслужил быть в нем поэтом.
Да.
Кого?
А все. Вот поэт для кроликов.
Вот. А это да, у нас Большаков тройка. Это даже не знаете, какого поэта, наверное. Расстрелянный в 30-е годы, футурист. Он, кстати, был специалистом по Лермонтову. Константин Большаков, он среди футуристов, на самом деле, довольно... Вот четверка, я, конечно, переживал, но поэта Эвельса я все-таки выше, я его не понял. Эвельса. Вот Эвельса.
Ну, Хлеб очень хороший поэт.
Четверка Александр Кондратьев, один из моих любимцев.
Хороший.
Да. Но как поэт все-таки, как прозаик, да, как поэт, конечно, не очень может на высоких, так сказать. И вот с его сонетом был главным, сказали, что лучше сонета о дьяволе не писал никто. Кондратьев получил, да, но он потому что разбирался в психологии. Вот, это у нас кто такой? А Минский, конечно, все.
Минский,
Борис Садовской, Семенка.
Садовский Семёнов.
Ну а как же? Как поэма. Я же не говорю про прозу. Мы говорим про поэзию.
А мы даже там какой?
Ну да, но все-таки, так сказать, десятка. Мы же были все-таки 54 только могли. Вот. А я оставил восьмерку из Орден Фрея. За его книги, вот эти великолепные две, которые мало знают, но это ответ на Блоковское 12. Потрясающий стих. Вот. И служил. Ну, Кузьмин девятка. Маловато, но в Короли балета.
Нет, в Короли его там очень много.
Проза, опять же. Ходосевич десятка. Все-таки?
Я бы тоже повышала.
Покрупнее. Но балет-то Блок.
Ну да. Ну, Блок, конечно, вообще свидание.
До свидания. Я имею в виду, это мастер. Балет Блок. Ну, да, конечно. Зинаида Михайловна.
Что это за патриот такой? Это чей?
Такой. Есть такое. Это она, знаете, на чем? Откуда? Это ее книга инкопрессовская, великолепные стихи. Это уже, по-моему, после революции. Как ни странно. Инкопрессовская книга. Вот. Ну, а дальше тут вот уже были короли тоже. А вот был новый король. Иван Алексеевич.
Конечно.
Нобелевская премия.
Улыбки,
но как поэт, я его, конечно, слишком полюбил. Но все-таки.
Не за
беспроцентную. Это шутка, конечно.
Конечно, да. Это
шутка. Мы решили, что... Решили, что Тузы должны быть главные. Да, Туз – это Горький.
Вообще,
ну,
поставить
да,
в двойку
нет,
в какую-то.
Ну, это шутка, что такое бубновый туз? Это рисовали на арестантах. Поэтому я это и сделал, но это знают не многие. Это как бы скрытый смысл, символический. Вот, бубновый туз.
Остальные
были
уже арестанты.
Ну вот. А вот двойка бубнов, Иван Рукавишник, тоже попал сюда, как двойка.
Ну, вообще, как поэт-то, конечно. Мы же говорили, потом будут писать стыды. Ну, конечно.
Тройка Варенгов, но я его, конечно, очень ценю, но за прозу. Потому что проза его – это просто наслаждение, особенно мемуары, да и романы. Но как бы это мало сделал, он мог бы гораздо больше, если бы.
Ну, блин, скажите, большой мальчик.
Он талантлив и ярко. Мог бы. Я вот четверку клюю. Со мной многие не согласятся и не простят.
Ничего, простим.
Правда. Лишившись
этого. Немножко шмолого.
Ирина Адольфовна, пятерка.
Как-то многовато, да.
Многовато. Ее стихи. И не надо брать ее мемуар. Вы почитаете?
Да.
Нет. Она хороша. Что тут написано? В общем, пойду сам. Я не вижу вас. Но вот это вот, конечно, Саше Гусеву показывать нельзя, и многим тоже. Шестерка Волошин. Но как поэт. Ну, это мое личное, так сказать, отношение к его, как личности очень глубокое. А Балтрушейтис, как семерка, пошел выше, лучше. Вот.
Балтрушейтис, поэтому музыка костей.
Нарвуд, восьмерка.
Это ну, что?
Ну, Нарвуд потрясающий восьмерка? Поэт вообще.
Ну, что?
Гениальный поэт. Меня почитали его, как покойник приходит ночью в Петербурге.
Тогда все писали про покойника.
По-разному писали это, как это сделано, как это написано.